Модный оттягивающий пластырь – всемирные выставки. Пластырь и болезнь вместе. Какая-то перемежающаяся лихорадка с переменными центрами. Все несется, плывет, идет, летит, тратится, домогается. Глядит, устает, живет еще неудобнее, чтоб следить за успехом. Чего? Ну так за успехами? Как будто в 3-4 года. Может быть, такой прогресс во всем. Как будто при железных дорогах такая крайность возить из угла в угол. Домы, машины, конюшни, пушки, чуть не сады и огороды. Ну а выставки надоедят, примутся за войну. Начнут рассеиваться грудами трупов. Лишь бы не видеть каких-то черных точек на небосклоне. Болтовня в дороге и родина в буфете. Есть место в Андермат? Вероятно, будет. В кабриолете? Может быть. Вы заходите в половине одиннадцатого. Я смотрю на часы 3 без четверти. Я с чувством какого-то бешенства сажусь на лавочку перед кафе. Шум, крик... Таскают чемоданы, водят лошадей, лошади стучат без нужды по камням. Трактирные гарсоны завоевывают путешественников, дамы роются между саками. Щелк-щелк. Один дилижанс поскакал, щелк-щелк, другой поскакал за ним. Площадь пустеет, все разошлись. Жар смертельный, светло до безобразия, камни побледнели. Собака легла была средь площади, но вдруг вскочила с негодованием и побежала в тень. Перед кафе сидит толстый хозяин в рубашке, он постоянно дремлет. Идет баба с рыбой. «Почем рыба?» — спрашивает с видом страшной злобы хозяин. Женщина говорит цену. «Стерва!» — кричит хозяин. «Разбойник!» — кричит женщина. «Иди мимо, старая чертовка!» «Берешь, что ли, разбойник? Ну, отдавай за 3 венты фунт, чтоб тебе умереть без исповеди!» Хозяин берет рыбу, женщина — деньги, и дружески расстаются. Все эти ругательства — одна принятая форма, вроде вежливостей, употребляемых нами. Собака продолжает спать. Хозяин отдал рыбу и опять дремлет. Солнце печет. Сидеть дольше невозможно. Иду в кафе. Беру бумагу и начинаю писать, не зная вовсе, что напишу. Описание гор и пропастей, цветущих лугов и голых гранитов. Все это есть в гиде. Лучше посплетничать. Сплетни — отдых разговора, его десерт, его соя. Одни идеалисты и абстрактные люди не любят сплетней. Но о ком сплетничать? Разумеется, о предмете, самом близком нашему патриотическому сердцу, о наших милых соотечественниках. Их везде много, особенно в хороших отелях. Узнавать русских все еще так же легко, как и прежде. Давно отмеченные зоологические признаки не совсем стерлись при сильном увеличении путешественников. Русские говорят громко там, где другие говорят тихо, и совсем не говорят там, где другие говорят громко. Они смеются вслух и рассказывают шепотом смешные вещи. Они скоро знакомятся с гарсонами и туго с соседями. Они едят с ножа. Военные похожи на немцев, но отличаются от них особенно дерзким затылком с оригинальной щетинкой. Дамы поражают костюмом на железных дорогах и пароходах, так как англичанки за обеденным столом и прочее. Тунское озеро сделалось цистерной, около которой насели наши туристы высшего полета. Список приезжих словно выписан из памятной книжки. Министры и тузы. Генералы всех оружий и даже тайной полиции отмечены в нем. В садах отелей наслаждаются сановники с женами и детьми, природой и в их столовой ее дарами. «Вы через Гемми или Гримзель?» — спрашивает англичанка англичанку. «Вы в Виктории остановились?» — спрашивает русская русскую. «Да, вот через Гримзель», — говорит англичанка. «Вот и Рейнтерн, министр финансов», — говорит русская. 25 минут остановки, и все, что было в вагонах, высыпалось в залу ресторана и бросилось за стол, торопясь съесть обед в какие-нибудь 20 минут, из которых дорожное начальство непременно украдет 5-6, да еще прежде испугает аппетит страшным звонком и криком «Занимайте места!». Взошла высокая барыня в темном, и ее муж в светлом, с ними двое детей. Взошла с застенчивым, неловким видом бедно одетая девушка, у которой на руках были какие-то мешочки и баульчики. Она постояла, потом пошла в угол и села почти возле меня. Зоркий взгляд гарсона ее заметил. Прореев с тарелкой, на которой лежал кусок ростбифа, он спустился, как коршун, на бедную девушку и спросил ее, что она желает заказать. «Ничего», — отвечала она, и гарсон, которого кликал английский «клерджмен», побежал к нему. Но через минуту он опять подлетел к ней и, махая салфеткой, спросил ее, «Что, бишь, вы заказали?» Девушка что-то прошептала, покраснела и встала. Меня так и кольнуло. Мне захотелось предложить ей чего-нибудь, но я не смел. Прежде чем я решился, черная дама повела черными глазами по зале и, увидя девушку, подозвала ее пальцем. Она подошла, дама указала ей на недоеденный детьми суп. И та, стоя среди ряда сидящих и удивленных путешественников, смущенная и потерянная, съела ложки две и поставила тарелку. «Господа пассажиры! Занимайте места!» Все бросились с ненужной поспешностью к вагонам. Молчать я не мог и сказал гарсону, не коршуну, другому, «Вы видели?» «Как же не видать, это русские!» За Альпами. Архитектуральный... Монументальный характер итальянских городов рядом с их запущенностью под конец надоедает. Современный человек в них не дома, а в неудобной ложе театра, на сцене которого поставлены величественные декорации. Жизнь в них не уравновесилась, непроста и неудобна. Тон поднят, во всем декламация. И декламация итальянская, кто слыхал чтение Данте, тот знает ее. Во всем та натянутость, которая бывала в ходу у московских философов и немецких ученых-художников. Все в высшей точке. Взвинченность эта исключает непринужденность, вечно готова на отпор и проповедь с сентенциями. Хроническая восторженность утомляет, сердит. Человеку не всегда хочется удивляться, возвышаться душой, иметь добродетели, быть тронутым и носиться мыслью далеко в былом. А Италия не спускается известного диапазона и беспрестанно напоминает, что ее улица не просто улица, и что она памятник, что по ее площадям не только надобно ходить, но должно их изучать. Вместе с тем, все особенно изящное и великое в Италии, а может и везде, граничит с безумием и нелепостью, по крайней мере, напоминает малолетство. Пьяцца Синьория — это детская флорентийского народа. Дедушка Бонаротти и дядюшка Челлини надарили ему мраморных и бронзовых игрушек, а он их расставил зря на площади, где столько раз лилась кровь, и решалась его судьба без малейшего отношения к Давиду или Персию. Город в воде, так что по улицам могут гулять ерши и окуни. Город из каменных щелей, так что надобно быть мокрицей или ящерицей, чтобы ползать и бегать по узенькому дну между утесами, составленными из дворцов. А тут Беловежская пуща из мрамора. Какая голова смела создать чертеж этого каменного леса, называемого Миланским собором, эту гору сталактитов? Какая голова имела дерзость привести в исполнение сон безумного зодчего? И кто дал деньги? Огромные, невероятные деньги. Люди только жертвуют на ненужное. Им всего дороже их фантастические цели. Дороже насущного хлеба, дороже своей корысти. В эгоизм надобно воспитаться так же, как в гуманность. А фантазия уносит без воспитания, увлекает без рассуждений. Века веры были веками чудес.